Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, микрофон Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Кризис Греции продолжает оставаться одной из главных тем мировых средств массовой информации. До сих пор не ясно, как будет происходить процесс помощи этому государству. В самой Греции социальная ситуация, мягко говоря, желает лучшего. И сама идея того, можно ли спасти Грецию от дефолта, от экономического краха, она витает в европейском воздухе. Понятно, что если с Грецией что-то реально произойдет, то это повлияет не только на ее экономику, и не только на экономику Европы, но и на экономику постсоветского пространства, потому что так или иначе скажется на потреблении энергоносителей, на возможностях потребления других видов продукции. То есть, по большому счету, это может быть такой экономический кризис, который в очередной раз затронет всех. Как вообще развивается сейчас ситуация в Греции, мы поговорим сегодня в нашем эфире с корреспондентом РИА Новости в Афинах Алексеем Богдановским. Он у нас на связи. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Виталий.
И здесь со мной в студии журналист Александр Голубов. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Ну, Алексей, собственно, хотелось бы вам задать этот первый вопрос, который касается, естественно, того, как сейчас развиваются события, потому что мне кажется, что очень тяжело составить представление по телевизионной картинке, да, потому что телевизионная картинка, она же, как правило, охватывает самые такие, я бы сказал, яркие опасные моменты в происходящем, и в тени остается, собственно, сам и политический процесс, и общественное настроение.
Ну, действительно, телевизионная картинка имеет свойство такой аберрации, потому что, например, все мы видели массовые беспорядки в воскресенье в Афинах, когда были подожжены более 40 зданий, разграблены 150 магазинов. Безусловно, это крупные события, которые телевидение имеет полное право показывать и правильно делает, что показывает. Но, с другой стороны, нужно отметить, что все равно огромное большинство протестов были мирными и гораздо, может быть, важнее, хотя и не так красиво для телевидения, было то, что 80 тысяч человек протестовали в Афинах мирно, добиваясь того, чтобы вот эта сделка не была принята. Другой разговор, что, конечно, если смотреть извне, немножко непонятно, почему греки не хотят принимать сделку с Европой, которая дает им 130 миллиардов финансирования, плюс списание долга еще на 100 миллиардов. Казалось бы, от таких денег не отказываются, ну и как замечал бывший премьер-министр Йоргос Папандреу, хотя это и сомнительное достижение, но вот он хвалился, что это крупнейший в истории пакет спасения. Однако у греков есть на этот счет свои соображения. Во-первых, они не чувствуют, что вы спасали их. Ситуация очень тяжелая в экономике, и она продолжает сокращаться. Она уже сократилась вдвое больше, чем российская экономика в 2008-2009 годах во время кризиса. И главное, что не видно света в конце туннеля. Ну и потом греки считают, что Европа спасает прежде всего свои банки от убытков по греческим облигациям, чтобы не допустить финансового шока и последующей рецессии. А на греков, как считают многие протестующие, они особого внимания не обращают и вообще собираются, собственно говоря, убытки капитала компенсировать взносами простых работников. Греки не те люди, которые молчат, если им что-то не нравится, поэтому они очень активно протестуют.
Но тут возникает вопрос, а что после протестов?
Трудно сказать. Ситуация в Греции на последние полтора года напоминает дежавю. Каждые 3-4 месяца выясняется, что цели бюджетные программы срываются, это значит, что нужно принимать очередные меры. Меры могут быть двух видов. Либо реформы, либо сокращение расходов. Поскольку реформы задерживаются, до сих пор не были реализованы, то получается, что единственное, что можно сделать, это в очередной раз повысить налоги и сократить расходы. Приводит это только к тому, что экономика, которая в значительной степени строится на государственных тратах и на потреблении людей, которые получают высокую зарплату, в том числе от государства. Так вот, в этой экономике сокращается спрос, и в результате сама экономика падает. Сейчас она падает просто неконтролируемо. То есть вчерашние данные показали, что она сократилась на 7% в 2011 году, вместо того, чтобы начать расти, как это изначально предполагали кредиторы. После протестов, я думаю, что, конечно, каждый раз все возвращается к видимости нормального состояния. первые два, может быть, месяца после того, как выдают очередной транш от ЕСМВФ, но как только эти деньги заканчиваются, а идут они, напомню, не греческим пенсионерам, а в основном носу уже недолго по-прежнему. Так вот, как только эти деньги заканчиваются, немедленно возникает новая необходимость в срезании и так далее. Но мне кажется, что, видимо, все-таки эта игра бесконечно продолжаться не может, потому что голосование в воскресенье в парламенте нанесло тяжелейший удар двум ведущим партиям страны. Они потеряли, были вынуждены за нарушение партийной дисциплины исключить больше 40 депутатов. И теперь вместо 80 примерно процентов наследия старой двухпартийной системы имеет менее 2/3. То есть еще одно такое голосование, и, видимо, третьего уже не будет. Они просто его не проведут через парламент.
Как считаете, Александр Петрович, вот экономика может выдержать то, что такие судороги, да, происходят постоянные? Это же судороги, вот все выравнивается, потом опять выравнивается, ухудшается, люди протестуют, успокаиваются, опять протестуют.
Ну, самая большая проблема греческого случая, она на самом деле заключается в том, что проблемы греческой экономики – это не только проблемы Греции, это проблемы всей еврозоны, в том числе, а еврозона критически важна для всего мирового капитала, для всего мирового финансового рынка. И поэтому логичным образом, что самое простое решение данного вопроса – это, конечно, дефолт. Очень болезненное, но, тем не менее, пожалуй, наверное, было бы самым эффективным для Греции, может быть. Но вопрос заключается в следующем. Если это произойдет, это автоматически ударит очень сильно по еврозоне. А если это ударит по еврозоне, опять-таки это ударяет по мировым рынкам. И в таком случае мировые рынки, особенно учитывая проблемную ситуацию с Ираном сейчас, они могут этого не выдержать, и весь мир просто попадет в новый виток рецессии, из которой он вроде бы потихоньку начинает выбираться. Поэтому логично, что и Евросоюз, в меньшей степени, конечно, другие страны мирового сообщества, они стараются спасать еврозону. В том числе Китай готовит, уже готов выделять деньги для того, чтобы помогать задолжавшим странам Европы. Поэтому, обсуждая вопрос греческого долга, мы невольно видим очень много интересов, и сами греки в данном случае оказываются заложниками действительно этой проблемы, потому что они не могут решить это просто отказавшись от мер экономии. Вот. Самым эффективным в данном случае, мне кажется, было бы проведение действительно реформы, о которых говорил коллега, но, опять-таки, по непонятным для меня причинам, в Греции действительно эти реформы не проводятся. А любой экономист скажет, что банальное урезание, не обязательно даже столь сильно зависящее от социальных расходов Греции, любое урезание государственных расходов и повышение налогов, оно автоматически тормозит экономику. И поэтому удивляться тому, что темпы падения греческой экономики столь велики, пожалуй, не стоит. Это достаточно прогнозируемое явление, и поэтому, в принципе, по моим оценкам, выхода из этой ситуации в ближайшее время не будет. Греция будет увеличивать свои долги, экономика ее будет схлопываться, сворачиваться, и рано или поздно это приведет к катастрофе.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует корреспондент агентства РИА Новости в Афинах Алексей Богдановский, журналист Александр Голуба ведет эту программу Виталий Портников. Алексей, а как вы считаете, вот дефолт действительно мог бы быть выходом для греческой экономики?
Очень трудно сказать. Премьер-министр Лукас Пападимос, выступая перед согражданами в телеобращении, сказал, что дефолт приведет к ужасным последствиям. Конечно, кажется, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца, но на самом деле это совершенно не так, предупреждал Пападимос, потому что Греция очень зависит от экспорта. Если будет дефолт, то экспорт станет недоступным, а экспорт – это жизненно важные вещи. Это лекарства, это топливо, в том числе для отопления, это продукты, в том числе продукты питания. Люди теряют покупательную способность очень сильно. Падение уровня жизни будет кратным, наверное. И, конечно, в этих условиях будет чрезвычайно тяжело. Но, естественно, евро, который был чрезвычайно дорог для Греции и так все эти годы, станет просто невыносим. И так или иначе, как сказал премьер, страна должна будет из еврозоны выйти. А это будет означать то, что будут обращены вспять многочисленные достижения Греции, которые, несмотря за последние годы, за последние десятилетия, несмотря на гражданскую войну и на режим черных полковников и долгое становление демократии, несмотря на это, добилась того, чтобы быть одним из как бы основателей еврозоны и Евросоюза, быть страной в центре Европы, как считают сами греки, и это вполне соответствует их статусу страны, из которой пошла и вообще европейская культура и цивилизация. Это вот все это с точки зрения премьера окажется под угрозой. Дефолт, конечно, и выход из еврозоны будет означать, что в государстве элементарно решится проблема долга, потому что просто не будет возможности по нему платить. Но также и решится проблема дефицита, потому что просто неоткуда будет взять заемные средства для того, чтобы его финансировать. Соответственно, упадут зарплаты, пенсии, не просто упадут, а упадут в разы. И ситуация станет потихоньку выравниваться, люди начнут, разумеется, работать за меньшие деньги, им придется отказаться от уровня жизни, который у них есть сейчас, или был, по крайней мере, до кризиса, и жить, ну, в разы скромнее. Это как если бы сейчас, не знаю, москвич среднего класса оказался бы в ситуации 97-98 даже года. Это очень непросто, по доброй воле такие решения не принимаются, но, видимо, тот факт, что многие греки подумывают об этом, говорит о том, что действительно очень реально тяжело им сейчас приходится.
Да, но тогда вот сейчас уровень жизни, хотите сказать, так катастрофически не падает при нынешней ситуации?
Это сложно сказать. Всегда диспропорционально страдают очень бедные. Те, кто был беден до кризиса, сейчас находятся в аховом положении. То есть вы можете увидеть на улице людей, хорошо одетых, которые роются в мусорных баках и пытаются найти еду какую-то, или там спрашивают, например, в кафе, будете ли вы там что-то доедать, там то, что вам принесли. То есть ужасная ситуация. Появилось много бездомных, в том числе греков, появилось много нищенствующих, десятки тысяч людей зависят от раздачи горячей еды. Это, впрочем, не значит, что все люди обнищали. Всегда кризис бьет таким образом где-то по 15-20% самых бедных. По-прежнему в Греции остаются богатые люди, эти люди вывели деньги за рубеж, и многие из них рассчитывают на то, что вернется драхма, и можно будет здесь все скупить потом по дешевке. Это я говорю о самых богатых. Другие просто вывели свои сбережения или тратят их сейчас с ускоренными темпами. Например, у нас тут есть сеть магазинов, которые продают исключительно дорогие матрасы, которые стоят там от 5000 евро и до 15. Так вот, эта сеть магазинов открыла 5 магазинов только за последний год в Греции. То есть все относительно. Никогда не бывает полной катастрофы, ни в какой самый ужасный кризис. Всегда кто-то страдает, кто-то наживается на этом. Но, естественно, большинство страдает.
Вы еще, да. Просто вот с моей стороны такой вопрос. Честно, я вполне возможно, что я не до конца хорошо оцениваю ситуацию, но мне кажется, что сама перспектива как-либо выйти из ситуации и таки не объявить дефолт, она достаточно призрачна вот в нынешней ситуации Греции, учитывая то, насколько в последнее время растет скепсис самого Евросоюза по отношению к греческой политической элите. И в данном случае отсрочка катастрофы может привести только к еще более худшим последствиям. И я согласен, что дефолт – это ужасно, и это действительно это очень большой удар по экономике, по простым людям, и действительно это пострадает уже не 15-20%, как сейчас, а вполне возможно намного больше. Но уже сейчас в Греции 20% безработица. Половина людей до 24 лет, они не трудоустроены. И перспектив в ближайшие 2-3 года как-то исправить эту ситуацию, выровнять, ну, мне кажется, ее просто элементарно нету, потому что даже если реформы будут приняты завтра, нужно определенное время, чтобы они начали действовать и начали давать какой-то результат. И в данном случае даже максимально ответственное греческое правительство может просто не успеть выровнять ситуацию до того момента, когда дефолт будет не то чтобы неизбежен, а, ну, то есть он просто фактически произойдет, несмотря на всю возможную поддержку Евросоюза, потому что одалживать вечно и списывать долги вечно, я уверен, никто не будет. Как вы считаете, есть ли возможность все-таки успеть спасти Грецию, вот, учитывая сложившуюся ситуацию, или же все-таки пессимистические прогнозы наиболее вероятны?
К сожалению, ситуация развивается по не очень оптимистичному прогнозу. Во-первых, рецепты тройки международных кредиторов, это Евросоюз, Европейский центральный банк и МВФ, они провалились. Почему они провалились? В этом обвиняют друг друга греческое правительство и сами кредиторы. Между ними действительно есть серьезное недоверие, и мы наблюдаем это вот в эти дни, когда сегодня должна была быть Еврогруппа одобрить соглашение с Грецией, но так она и не состоится, видимо, перенесена опять, потому что с греками не договорились о каких-то сокращениях. Так вот, чувство взаимного недоверия, оно, безусловно, растет. Кто виноват, тоже вопрос спорный, потому что, с одной стороны, греческое правительство не реализовало те реформы, которые от него требовались, как были закрытыми профессии, так и остались. Никто не был уволен из раздутого государственного сектора, хотя безработица среди людей, которым не посчастливилось в свое время быть туда нанятыми, просто колоссальная. Среди молодежи она подскочила в 2.5 раза до 50%. И греческое правительство сделало очень мало для этого, для того, чтобы проводить эти реформы, а в основном полагалось на сокращение зарплаты, пенсии, повышение налогов, что еще больше усугубляло экономический спад и вызывало необходимость новых сокращений. Но, с другой стороны, кредиторы ведь тоже считали свои, производили свои расчеты не в сферическом вакууме и должны были понимать, что простой математикой дело здесь не ограничивается, что если ты хочешь поменять менталитет целой страны и в идеале превратить греков в немцев в кратчайшие сроки, то это ситуация очень сложная, и это очень сложно проделать, и какими бы полномочиями по продвижению реформ ты не обладал, даже в самой идеальной ситуации. И, конечно, ситуация, когда Грецию бесконечно удерживают от дефолта, она заходит постепенно в тупик. По политическим соображениям ни у Саркози, ни у Меркель, ни у других европейских лидеров нет бесконечного политического капитала, да и деньги им собрать не так-то просто, учитывая угрозу их рейтингу, для того, чтобы бесконечно поддерживать Грецию на плаву. Но при этом все-таки проблема эта не денежная. Европа достаточно богата для того, чтобы Грецию финансировать столько, сколько нужно. Европа может прямо сейчас заплатить полную пенсию пожизненно всякому греку старше 18 лет, и это не будет для нее катастрофическим финансовым ударом. Проблема заключается в том, что в Европе нужно приводить разные страны с разными интересами к одному знаменателю. До тех пор, пока будут решать, кто на лодке лишний и кого можно с ней сбросить, ситуация будет дестабилизирована. Если вдруг удастся примирить эти противостоящие интересы, доказать друг другу, что мы сидим вместе в прохудившейся лодке, и надо первым делом не искать виноватых, а вычерпывать воду, вот тогда, возможно, ситуация исправится. Но, к сожалению, вот эта синергия, она работает недостаточно хорошо на данном этапе.
Но тут же есть другой момент. Не только у Греции сейчас есть проблемы. С другой стороны, Ирландия, Португалия фактически на очереди для получения следующих траншей. Момент списания долгов очень, на самом деле, опасный момент. Вот это действительно очень угрожающая штука. Во-первых, для будущего Греции списание долгов автоматически обесценит на будущее их ценные бумаги, и привлечь в Грецию новые деньги будет достаточно проблематично в ближайшее время, после того, как это списание произойдет. Но об этом списании могут попросить теперь с полным моральным правом не только Грецию, но, например, Ирландия и Португалия. И если это произойдет с этими странами, то следующие на очереди Италия и Испания. И момент, скажем так, потакания Греции в данном случае может просто запустить цепочку, которая просто уничтожит и европейскую экономику, и тогда о евро как таковом уже говорить будет нельзя, потому что останутся платежеспособными останутся только североевропейские страны. И у многих экспертов и экономистов политики, само собой, не спешат высказывать такие оценки. Уже сейчас бытует мнение о том, что необходимо отсечь тот орган, который распространяет заразу, пока это не перекинулось на другие страны. Этот риск также достаточно велик, поэтому вопрос синергии тут, он, конечно, важен, но, опять-таки, синергия же, наверное, заключается в том, что не только страны Евросоюза спасают Грецию, но и Греция сама принимает какие-то меры для своего спасения. Вот с вашей точки зрения, есть ли возможность того, что политические элиты Греции все-таки начнут не только пытаться получить новые кредиты для того, чтобы просуществовать дальше, а начнут принимать действительно непопулярные решения по либерализации рынка труда, не только, условно говоря, по проведению всех тех реформ, которые от них требует Евросоюз. Потому что без этого, по большому счету, говорить не о чем. Каково ваше мнение на этот счет?
Сейчас пытается спасти не греков, а она пытается спасти во многом себя от того, чтобы греческий дефолт распространился. Да? Точно так же, как в живом организме невозможно отсечь какой-то орган без того, чтобы это повлияло на весь остальной организм. Точно так же это очень сложно сделать в нынешней финансовой ситуации, когда все друг с другом переплетены. Мы видели аналогичную ситуацию в 2008 году с сокрушением банка Lehman Brothers в США, которое едва не привело к коллапсу вообще всю мировую финансовую систему. В Ирландии и Португалии как раз эти программы проводятся достаточно хорошо, насколько они вообще могут быть хорошо проведены, в том смысле, что экономика там постепенно улучшается. Но, к сожалению, европейские страны подошли к этому как к проблеме ликвидности. То есть, если дать чуть-чуть больше денег, то ситуация справится. Но в данном случае, особенно в случае с Грецией, это проблема как таковой платежеспособности. Греция не платежеспособна, она не может выплатить свои долги. То есть, вне зависимости от того, сколько ей, за какое время дадут деньги, необходим будет дефолт. Либо контролируемый, либо неконтролируемый. Сейчас европейцы делают все для того, чтобы чтобы списание долгов было добровольно, в кавычках, и пытаются пригласить к этому банки. Видимо, сегодня, может быть, мы узнаем об этом более подробно. Если предполагается, что если они спишут значительные проценты и как бы добровольно согласятся на это, то тогда можно будет избежать дефолта и последующего финансового шока. И с одной стороны, а с другой стороны облегчить греческое бремя. Но все равно греческое бремя долго. Но все равно ситуация, конечно, с проведением реформ остается очень сложной. Особенно сложной она стала после того, как две враждующие партии фактически по указанию Евросоюза объединили в коалицию здесь, и их противоборствующие интересы надо как-то примерять. В греческой политической культуре вообще отсутствует такое понятие, как коалиционное правительство. Я имею в виду правительство работоспособное. И, конечно, премьер-министру Лукасу Пападимусу очень сложно примерять интересы враждующих партий.
Вот об этом давайте мы с вами поговорим во второй части программы, кстати, об этом моменте политического функционирования. Я напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует корреспондент РИА Новости в Афинах Алексей Богдановский, журналист Александр Голубов ведет эту программу Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Смоленский областной суд отменил сегодня приговор активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой. Дело направлено на новое рассмотрение. В декабре прошлого года Осипова была приговорена районным судом к 10 годам колонии по обвинению в торговле наркотиками. Соратники Осиповой утверждают, что дело было сфабриковано. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов вызван в прокуратуру после жалобы некоего жителя Тамбова на несоответствие устава радиостанции Трудовому кодексу. Ранее главный акционер «Эхо», холдинг «Газпром-Медиа», потребовал досрочного роспуска совета директоров, объяснив это внутрикорпоративными процедурами. На границе Чечни и Дагестана идет столкновение между боевиками и сотрудниками спецподразделения, а пострадавших не сообщается. 6 пострадавших при пожаре в кафе «Беладжо» в Волгограде находятся в тяжелом состоянии. Всего ожоги получили более 20 человек. Президент России Дмитрий Медведев обсудит сегодня с лидерами зарегистрированных партий политическую реформу, в частности, законопроекты, внесенные им ранее в Государственную Думу. В Сирии элитные воинские части, верные президенту Башару Асаду, при поддержке бронетехники проводят рейд в пригороде Дамаска Барзех. Также есть информация об обстреле городов Хама и Хомс. Сирийский посол в России Рияд Хадад исключает возможность отставки президента Сирии Башара Асада. На пресс-конференции в Москве посол также заявил, что Дамаск категорически против ввода в страну международных миротворцев. Греция не в состоянии производить все новые и новые сокращения государственных расходов, так как социальная обстановка в стране на грани взрыва. Об этом заявил сегодня министр общественного правопорядка Греции.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Сегодня с корреспондентом агентства РИА Новости в Афинах Алексеем Богдановским и журналистом Александром Голубевым мы обсуждаем греческий кризис. 8 800 222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, задавайте свои вопросы гостям. А мы, собственно, продолжим с того, на чем мы остановились в первой части вашей программы. Вот политическое взаимопонимание, да? Оно, в принципе, возможно накануне выборов, которые, скорее всего, да, в Греции пройдут через несколько месяцев. Как это, Алексей, может развиваться? И как вообще могут партии консолидироваться, когда им, по идее, с точки зрения вообще собственного выживания, им же тоже выживать надо, нужно бороться друг с другом?
Ну, ситуация сложная. С одной стороны, формально проголосовал 2/3 парламента греческого за соглашение с ЕС, не дали как в воскресенье. На практике глубокие разногласия сохраняются. Во-первых, как я уже говорил, больше 40 депутатов пришлось исключить из двух ведущих фракций за несогласие, за то, что они проголосовали против этого соглашения. Это значит, что такими темпами, если исключать в результате каждого голосования, то на много голосований запаса уже не хватит. И, во-вторых, сохраняются разночтения серьезные внутри партии. На прошлой неделе лидер правоцентристской «Новой демократии» Антонис Самарас отказался подписывать одну из статей готовящего соглашения, вернее, экономической программы, которая предусматривает снижение пенсии на 300 миллионов евро. И он заявил, что мы будем бороться за людей слабых, социально незащищенных. Привело это к тому, что, несмотря на одобрение программы, обещание найти где-нибудь в другом месте эти 300 миллионов, Европа отказалась ее одобрять и потребовала сократить именно пенсии, и именно на 300 миллионов, в результате чего мы не имеем сегодня заседания Еврогруппы, которое должно было это одобрять. И все ждут, что Самарас все-таки уступит на давление Евросоюза и подпишет. Греции очень сложно найти единство в разговоре с Евросоюзом, и это вызывает, конечно, недоверие со стороны Евросоюза, потому что они не совсем понимают, что будет, когда, например, в апреле состоятся выборы, может быть, Самарас станет премьер-министром, ну, во всяком случае, его партия лидирует в вопросах общественного мнения сейчас, и не откажется ли он от предыдущих обязательств. Таким образом, они пытаются у греческих политиков получить бумагу, подпись, в том, что они будут соблюдать договоренности, кто бы на выборах не победил. Но это, опять же, проблематично, потому что даже политик может подписать все, что угодно, искренне хотеть соблюсти эти договоренности, но ситуация на местах в самой стране может быть такой, что она помешает ему осуществить собственное намерение, даже если они в этом заключались. Конечно, когда министр финансов от социалистов Евангелос Венизелос едет в Брюссель и при этом не имеет полной поддержки коалиции, это все серьезно, очень серьезно усугубляет шансы Греции на то, чтобы получить спасительные эти кредиты вовремя. Я напомню, что времени на это нет совсем, потому что до 20 марта необходимо обменять греческий долг на руках частных инвесторов и передать Греции первый 80-миллиардный транш. Иначе 20 марта Греция не сможет расплатиться по 14-миллиардным облигациям, и тогда ее ждет уже точно дефолт.
Александр из Тульской области.
А вот те профсоюзы, которые устраивают демонстрации и забастовки, они что предлагают?
Ну вот хороший вопрос. Хороший вопрос, Алексей.
Ну, профсоюзы предлагают, они говорят, что вся политика осуществляется в ущерб рабочему человеку, то есть сокращаются зарплаты и пенсии. Профсоюзы могут быть неправы в том отношении, что государство, которое платит зарплаты, во многом обанкротилось, и что пенсионные фонды, которые должны платить пенсии, уже давным-давно тоже обанкротились. У них просто нет денег, чтобы платить эти пенсии. Но тут же нужно понять и простого человека, который видит, что, например, сейчас ЕС львиную долю этого 130-миллиардного пакета составляет рекапитализация греческих банков, то есть, то есть огромные десятки миллиардов евро деньги для того, чтобы поддержать банки на плаву, а также выплаты частным кредиторам для того, чтобы они согласились списать часть греческого долга. Помогают в первую очередь людям, у кого есть деньги, а не тем, у кого сейчас сокращают зарплату. И человеку, который получал, например, у него было две зарплаты в семье, он и жена работали, теперь обоих уволили, им очень сложно понять, почему Евросоюз поддерживает не их и, не, по крайней мере, не пытается им как-то помочь, а помогает банкам. То есть у профсоюзов есть своя правда.
Владимир Иванович из Москвы, да.
Добрый день, Виталий. Добрый день, ваш собеседник. Я бы хотел тут маленькую такую ремарочку ставить и поспорить по поводу одной маленькой вещицы, что именно социальное возмущение в Греции — это есть именно вот та минимальная планка гражданственности, за которую именно Греция, граждане Греции не могут переступить, как составная мотивация непосредственно быть в этом социуме греческом. То есть физиологически выполнить обязанность гражданина. Ниже этой планки нет. Я не сомневаюсь, если там будет какая-то социальная революция. То, что пытаетесь там как-то вы сейчас, я все-таки нахожу в ваших, так сказать, диалогах какую-то там негативную позицию по отношению к евро. Евро будет здравствовать, будет здравствовать очень хорошо, не чета русскому рублю и украинской гривне. Вот, сам менталитет гражданственности, потребление там выше. Стоимость гражданина в Греции выше, нежели в наших странах. У нас именно вот это подавляется силовыми репрессиями. Почему Путин рвется к власти у нас в России? Потому что именно репрессивными методами подавить именно вот это гражданское самосознание и гражданскую мотивацию находиться в плоскости, скажем, государственного поля. Вы понимаете, что это?
Да-да-да.
Спасибо.
Александр, вот как вы считаете, греческий пример может быть примером для постсоветского пространства вообще именно такой гражданской позиции по отношению к происходящему в стране?
Вы знаете, как раз для меня позиция греческого гражданского общества является скорее антипозицией и примером того, как не нужно пытаться влиять на происходящее в стране. Мое личное мнение, опять-таки, это сугубо моя субъективная оценка, то, что греческое гражданское общество крайне инфантильно. Его поведение по отношению к проблемам, которые оно перед собой видит, оно похоже на поведение ребенка, которому родители не могут купить велосипед. Представьте себе, этот ребенок начинает возмущаться, скандалить, не понимая, что элементарно у родителей просто нет денег на велосипед, и если они это сделают, то ребенку будет нечего кушать в ближайшие 3-4 месяца. И в данном случае, опять-таки, коль этим людям не нравится то, что у них безработица, коль этим людям не нравится то, что в стране громаднейшие социальные проблемы, и людям просто элементарно негде трудоустроиться. Не самый лучший выход при этом жечь кафе, магазины, в которых работают молодые греки, и таким образом лишать их фактически рабочих мест.
Ну, это не действие гражданского общества, это действие отдельной группы экстремистов.
Но эти отдельные группы экстремистов получают возможность действовать именно благодаря тому, что гражданское общество возмущается против, не понимая каких-то вещей, которые, в принципе, очевидны. Уровень жизни в Греции не повысится. Эти люди требуют невозможности для развития. Эти люди требуют хлеба здесь и сейчас. Откуда этот хлеб возьмется, абсолютно непонятно. За счет долгов, за счет каких-либо других вещей. В данном случае нежелание понимать ситуацию и желание иметь благо здесь и сейчас, ничего не прилагая к этому никаких усилий, это, в принципе, как раз очень характерно для славянских стран и в том числе для Украины. Большинство протестов, которые происходят сейчас, они являются также социальными в Украине. Не столь массовые, но протесты чернобыльцев, протесты многих других категорий населения, они в этом плане очень сходны. Поэтому я все-таки считаю, что именно действия гражданского общества в Греции примером для России и Украины быть не могут.
Алексей, а вы как считаете? Действительно ли Гражданского, что так безответственно?
Мне сложно судить об ответственности гражданского общества. Греция все-таки демократия, люди сами решают, кого выбрать, и это действительно работает. Может быть, даже потому, что это так хорошо работает, долгое время находились у партии власти, которые делали все для того, чтобы остаться, может быть, у этой власти путем распределение благ, которыми реально государство не располагало. И это, в этом как бы корень проблемы. Но это не значит, что демократия довела страну до нынешней ситуации. Мы должны определиться, чего все-таки хотят люди. В предыдущей ремарке прозвучало два слова: велосипед и хлеб. Вот, на мой взгляд, люди уже хотят не велосипеда, а скорее даже просто хлеба. Если в обществе всеобщего процветания, каковым является Европа, и особенности греки привыкли к высокому уровню жизни, если люди уже требуют просто хлеба прокормиться, то вот тогда уже, видимо, что-то неправильное и в том, как обращаются с этой страной, и речь идет не только о капризе. Такова моя позиция.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите. Я? Да, это вы. Представьте, пожалуйста.
Добрый день, Виктор, из Москвы. Ну, вот чтобы свести баланс, как известно, два пути есть. Или и одновременно можно или сокращать расходы, или добавлять доходы, да? Так вот, хотелось бы узнать, есть у греческого правительства или, может быть, у европейского сообщества какие-нибудь, так сказать, планы по развитию доходов, какие-то бизнес-планы, ну, например, развитие туризма, чего-то там добывать или заводы размещать. То есть откуда-то, или, повторяю, или у самого правительства Греции, или есть ли конструктивные, так сказать, предложения по зарабатыванию денег? Спасибо.
Да, это к вам, вероятно, Алексей, вопрос.
Действительно, предложений сколько угодно. В Греции, как все знают, 300 дней в году светит солнце, и постоянно дуют сильные ветры. Можно на ветроэнергетике зарабатывать, на солнечной энергии. В Греции можно многое делать. Если мы все-таки говорим о единой Европе, которая стремится не просто к трансферному союзу, да, когда более богатые страны постоянно перераспределяют свой капитал в сторону более бедных, а когда мы говорим о более плотном, что ли, союзе, когда нужно выравнивать уровень жизни между различными странами, то в принципе, в перспективах нужны не только инвестиции, какой-то вот, как выражается в Греции, план Маршалла для этой страны новый со стороны Евросоюза, но нужны и способы для выравнивания торгового дисбаланса, потому что Греция каждый год отправляет в Германию продуктов на 1,5 миллиарда евро. Это в основном овощи, фрукты, продукты питания, ткани и тому подобное. А получает она на 5 миллиардов евро. Это в основном машинерия, всевозможные компьютеры, сложные механизмы и все прочее. То есть этот торговый дисбаланс нужно каким-то образом закрывать в перспективе, потому что это, потому что иначе не будет работать валютный союз разных стран ЕС. В странах унитарных, федеральных, этот вопрос решается достаточно просто. Бюджетными трансфертами или же через военно-промышленный комплекс. Нельзя забывать, например, что в тех же США военно-промышленный комплекс играет очень большую стабилизирующую роль. Боинг строит свою фабрику где-нибудь в глуши, и сразу торговый дисбаланс там выравнивается. Но в какой степени можно заставить греков клепать немецкие танки «Леопард», я лично сомневаюсь. И еще главная, конечно, проблема в том, что какие бы инвестиции в Грецию вы ни сделали, об этом идут разговоры, и хотят делать инвестиции не только Европа и Китай. Сейчас фактически контролируют торговый терминал Пирея. Так вот, какие бы инвестиции вы ни сделали, они немедленно не окупятся. Это нужны годы и годы. В этом проблема. А заливать пожар нужно прямо сейчас.
Ольга, Московская область. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Я подозреваю, что инфантилизм в греческом обществе присутствует. И это я делаю на основании своих личных впечатлений, позвольте так кратенько. В Греции недорогие продукты, аренда и содержание жилья примерно в два раза меньше, чем в России. Минимальная пенсия 603 евро, 24 тысячи рублей. Пособие по безработице 600 евро. Развит общественный транспорт недорогой. Нищих не видела, а зато видела в большом количестве портреты Ленина, флаги с серпом и молотом. И похоже, что левые взгляды там широко распространены. Менталитет там такой же, как и у нас. Наши соотечественники, во всяком случае, туда переселившиеся в 90-е годы, чувствуют себя так, как дома. Там, как у себя дома. Спасибо.
Ну вот, видите, Александр, это в пользу ваших мнений высказывается слушательница.
Я благодарен за такое, подтверждение моей мысли. Ну, опять-таки, для меня все-таки этот, прежде всего, этот инфантилизм выглядит даже не в таких символических вещах, а вот именно в отношении к политикам как таковым. Статистические бюро в последнее время просто публикуют свои результаты соцопросов, они всегда, ну, не всегда, вот сейчас, в последнее время, они настаивают на том, что эти данные уже не актуальны. И они актуальны были только вот несколько недель или дней тому назад, когда, собственно, сам опрос производился. Сейчас, как это неинтересно, мнение греков меняется очень кардинально и достаточно быстро. И те люди, которые вчера были политическими кумирами и вызывали надежду, буквально за несколько дней, если их решение не понравилось, несмотря на то, что они выполняют то, что они фактически пообещали, это они мгновенно теряют поддержку. И то есть для этих людей действительно перспектива намного менее важна, чем то, что происходит здесь и сейчас. Они не готовы отказаться от своих сиюминутных желаний просто ради того, чтобы выживать дальше. И вот это, как по мне, достаточно большая проблема, которая и привела Грецию к нынешнему состоянию, потому что для греков очень, для греческих политиков одной из самых успешных стратегий в такой ситуации всегда будет популизм, а пообещать то, чего выполнить нельзя, прийти к власти и уже там думать, что делать дальше. И вот, насколько я понимаю, сейчас, например, достаточно серьезное возрождение, если так можно сказать, переживает национализм Греции. И Лаос, как одна из партий, которая представляет именно это мировоззрение, но она в ближайшее время, скорее всего, будет более популярна. Вот мне, кстати, достаточно интересно взгляд из Греции, насколько сейчас велика опасность того, что именно ультранационалистические партии и политические движения будут набирать обороты и могут даже потенциально начать всерьез влиять на большую политику в Афинах.
Мне кажется, что ультраправая опасность, она преувеличена. Партия, которая до недавнего времени считалась ультраправой, скорее это такой типа Жириновского в России, то есть это правопопулистская партия без какой-то конкретной, может быть, программы. Вернее, не без конкретной программы, но, скажем, популизм идет впереди какой-то идеологии. Так вот, Лаос, она участвовала в коалиционном правительстве и вышла из него таким образом, чтобы, с одной стороны, получить легитимность определенную за счет участия в этом правительстве, а с другой стороны выйти как раз вовремя для того, чтобы пожать плоды народного возмущения принимаемыми мерами накануне заключения этого соглашения с ЕС. Тем не менее, участие в правительстве очень сильно снизило рейтинг этой партии, и уже ультраправой считается не она, а небезызвестная «Золотая заря», это реально неофашистская как бы партия, которая этого не скрывает, антиэмигрантская. Сейчас она балансирует на уровне вхождения в парламент. Но здесь я должен сказать, что все равно огромное большинство греков, ну не огромное, но может быть больше 2/3, поддерживает партии левые или около левые центристские. Для по-настоящему националистической идеологии существует ниша, как и везде в Европе, но пока что я не вижу, чтобы она расширялась слишком сильно для того, чтобы это привело к каким-то последствиям для политического устройства страны, для состава парламента и так далее. Я думаю, что победят на последующих выборах скорее левопопулистские партии, чем правопопулистские, хотя, разумеется, это греки сами решают.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Алло.
Да, говорите.
Добрый день. Вот предыдущий говорит, а как в Советском Союзе, в России, там 600 евро, это самое, пособие по безработице, минимальная зарплата там 750 евро, 30 тысяч на наши деньги. Но если бы их послать в Советский Союз жить или в Россию, им бы вместо 730 тысяч минимальной дали бы 3 тысячи. Поэтому они просто потеряли чувство реальности, эти люди. Их надо вообще, ничего там не получится, никакие помощи не поможет. Их надо изолировать, из Евросоюза выгнать и границу перекрыть, чтобы они никуда жили бы, варились сами. Вот единственный путь, а это бесполезно все.
Алексей, видите, как считает слушатель, что просто греки потеряли чувство реальности. Ну, может, они просто не жили никогда в Советском Союзе, в этом все дело.
Ну, я могу только сказать, что люди, которые получают большую зарплату, обычно не мучаются совестью из-за того, что они такую зарплату получают. И точно так же проблемы с государственным долгом не склонны простые люди считать своими собственными. Вспомните, у нас в 98-м году никто не выходил ни демонстрации, не бил себя в грудь и не требовал наказать население за то, что государство проигралось в пирамиду краткосрочных облигаций. Греки просто воспринимают как отдаленную проблему, как то, что государство где-то заигралось, пусть государство решает эту проблему. Почему в результате этого они должны нищать, простой грек понимать не желает. И в общем и целом, я считаю, что проблема не в уровне жизни в Европе. Проблема в том, что имеется суверенный долг. Вот ее надо решать. В этом случае уровень жизни греческий на определенной планке вполне возможно поддерживать, и никого не надо ниоткуда изолировать.
Согласны с этим, Александр?
Частично да, частично нет. Я бы хотел задать все-таки еще один вопрос вот в продолжение нашего предыдущего обмена репликами по поводу права и лево радикальных партий. А есть ли риск такой, что, условно говоря, общество будет радикализироваться по правому и по левому флангу, все более отходя от центра, условно говоря, и таким образом будет нарастать социальное напряжение, когда, с одной стороны, будут все более радикально настроены левые активисты, а с другой стороны националисты вот с таким налетом фашизма, о котором вы говорили. То есть вот такая возможность существует, поскольку на самом-то деле, опять-таки, мы даже если все будет, условно говоря, развиваться по оптимистичному сценарию, все равно повышение уровня жизни в Греции в ближайшее время ожидать не приходится, и поэтому вполне возможно, что спустя несколько лет вот такой вот достаточно сложной по греческим меркам жизни, люди начнут выражать свое недовольство именно таким образом, и это может привести к гражданским конфликтам и политическим конфликтам внутри самой страны. Вот ваше мнение, возможно ли такое?
Мне, как иностранному корреспонденту и стороннему наблюдателю, было бы неправильно комментировать тенденции в греческом обществе. Безусловно, всякий кризис вызывает определенные риски. Но нужно учесть, что несмотря ни на какие политические сложности, да, опасность популизма или радикализма, ситуация, когда имеются сильные центристские партии, и фактически в Греции до нынешнего времени существовала двухпартийная система с маленькими популистскими партиями, может быть, на периферии, и двумя центристскими партиями в центре, которые сменяются у власти. Так вот, такая система, как показала практика, она достаточно устойчива даже при кризисах. И центристские партии методично и достаточно успешно отражают атаки своих более мелких противников с более, может быть, радикальными лозунгами. Я не думаю, что в Греции кризис обязательно должен привести к политической радикализации. Опять же, я хочу просто напомнить, что на тысячу человек, которые громили здесь центр Афин, в воскресенье пришлось 100 тысяч мирных демонстрантов.
Ну, вот это, кстати, самый важный момент, да, потому что есть культура протеста, да, она так или иначе существует, и просто для тех, кто организовывает сейчас митинги, демонстрации и так далее, очень важно удержать население в этой культуре. Это не очень хорошо получается, вероятно, просто потому что радикальные группы всегда существовали. Они и до кризиса существовали. Я помню ту историю с греческим полицейским, да, которая привела к таким массовым протестам в обществе и так далее. И тут возникает очень простой вопрос. В принципе, может быть, есть греческий кризис, Алексей, да, есть вот такие вот анархические протестные группы, которые пользуются этой ситуацией для того, чтобы напомнить о себе, и которые все равно существовали бы в стране, даже если бы не было бы экономических потрясений.
Да, безусловно, это так. Анархисты выступали в Греции в самые богатые годы. И точно так же устраивали беспорядки.
Оппозиция коммунистов, кстати, они могут усилиться в результате происходящего? Вот коммунисты, я видел, вот была великолепная такая иллюстрация, да, которая вошла в все мировые СМИ, да, о том, как коммунисты протестовали против принятия этого плана сокращений. По большому счету, они та партия, которая оказалась вне нынешнего правительства, они могут считать себя, что они не предатели народа.
Коммунисты в Греции — это такая марксистско-ленинская партия, очень жесткая в своей идеологии. Сейчас она привлекает на свою сторону очень многих людей, которые протестуют, действительно ходят на демонстрации коммунистического профсоюза ПАМ. Я говорил с одним таким участником протеста, именно коммунистического профсоюза, но особо горячим коммунистом я его не нашел. Скорее, это человек, который протестует против сокращения зарплаты пенсий, но при этом такие идеи, как высвободиться дословно от из ЕС и еврозоны, он, например, не поддерживает, как и подавляющее большинство молодых греков. Они, нынешнее поколение все-таки отождествляет себя с Европой. В то время как коммунисты считают, что Европа — это такое идеологическое творение крупного капитала, которое направлено на закабаление рабочих масс. Несмотря на то, что рабочим массам очень сложно, это не самая популярная в греческом обществе теория.
А вообще, говорит, рабочая масса есть? Вот в классическом смысле слова. Или все-таки это уже все средний класс такой, просто беднеющий?
Ну, конечно, здесь хватает работников. В любом случае, производство промышленное в Греции очень сильно пострадало, особенно после вступления в Евросоюз, потому что из-за высокой стоимости труда оно не конкурентоспособно. Вы не можете конкурировать с Китаем в производстве одежды. Соответственно, все легкое производство, которое составляло основу промышленности Греции, закрылось. Но, разумеется, люди, 75% там или около того, работают в обслуживании, но это не значит, что они не работают так. Мой сосед, пекарь, он стоит каждый день в 4 утра и заканчивает 9 часов вечера.
Давайте, вот у нас осталось 45 секунд, поэтому давайте просто вот ответим мне на простой вопрос. Да? Вот вы верите в то, что Греция сможет выйти из кризиса вместе с Европой, так сказать, или нет? Вот, Александр, 20 секунд. Да, нет, не знаю.
Мое мнение нет, потому что рано или поздно Европа не выдержит этого груза не с точки зрения финансовой, а с точки зрения политической. Просто кредит доверия Греции пропадет, и избиратели Меркель и Саркози не будут поддерживать эти меры, и они будут вынуждены отказаться от Греции, чтобы сохранить позицию власти.
А вы как считаете, Алексей? Тоже 15 секунд.
Я считаю, что Европа – это новая Римская империя. Если она решит сохранить Грецию демократическим путем, у нее есть все ресурсы для этого.
Спасибо. Ну вот, по крайней мере, мы получили два таких прогноза. Проверим, я думаю, в ближайшее время, как они будут оправдываться на практике. Поблагодарим наших гостей, корреспондента РИА Новости в Афинах Алексея Богдановского и журналиста Александра Голубова за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, господа, что были с нами. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Программу провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А после новостей очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который посвящен сегодня Татьяне Михайловне Великановой. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Заявление Станислава Говорухина и ситуацию вокруг радиостанции «Эхо Москвы» обсуждаем с журналистом Матвеем Гонопольским, академиком РАН Юрием Рыжовым и председателем Конгресса российской интеллигенции Сергеем Филатовым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».